Глава 39.
Вот мы плывем вблизи северной оконечности вздувшегося океана, и всего... Что? Всего? В тысячи... Двух тысячах миль к западу, к северо-западу от коварного моря. На побережье неисследованного континента, омываемого этим морем, приютилась колония Новая Эспериум. Неужели это тот самый небольшой, яркий, сверкающий город, картинки которого я видела? Я видела гелиотипы его башен, его зернохранилищ, окружающих его лесов и уникальных животных, обитающих вокруг, вставленные в рамочку и неестественные, раскрашенные от руки сепией. В Новой Эспериуме каждый получает еще один шанс начать с чистого листа. Свободу могут получить даже переделы, клейменные, рабы. На самом деле это не так. Я представляла, как смотрю на это поселение сверху вниз, с гор, которые я вижу на этих картинках, размытых расстоянием, расфокусированных. Представляла, как учу язык аборигенов по выбранным мною старым книгам, которые можно найти в развалинах. От Нью-Кробизона до Устья, до начала Железного залива — 10 миль. В своих воспоминаниях я все время вижу себя в этом месте, за городом, между морем и сушей. Я запуталась во времена года. Уехала я, когда осень перешла в зиму, и других точных ощущений времени года у меня уже нет. После этого жара и холод, холод и жара сменялись для меня произвольно, без всяких правил, без предупреждений. Возможно, в Новой Эспериуме уже снова осень, в Нью-Кробизоне сейчас весна. Я владею знаниями, которыми не могу воспользоваться, знаниями о путешествии, которое я не могу контролировать, целей которого я не разделяю или не понимаю, и я тоскую по дому, из которого бежала, и по месту, которого никогда не видела. За этими стенами птицы, поющие друг другу страстные и глупые песни, борющиеся с ветром. И я, закрыв глаза, могу воображать, что наблюдаю за ними. Я могу воображать, что плыву на корабле в любой части мира. Но я открываю глаза. Я должна, и я все еще здесь, в зале Сената. Стою рядом с Флорином Саком, закованная в цепи и опустив голову.
В нескольких футах от Беллис и Флорина Утердоул заканчивал свое обращение к правителям города. Любовникам, Дениху, совету дворняжника и всем остальным. Уже наступил вечер, а потому присутствовал и Брукалак. Он был единственным из правителей, на котором война не оставила следов. У всех остальных были шрамы или помятые лица. Правители слушали Утердоула, время от времени поглядывая на заключенных. Беллис смотрела, как они смотрят на нее, и видела гнев в их глазах. Флорин Сак от стыда и горя не мог поднять взгляда. «Мы решили, — сказал Утердоул, — что должны действовать быстро. Мы можем допустить, что услышанная нами правда. Мы должны немедленно найти Сайлоса Фенека. И мы можем предположить, если он еще не знает, что мы его ищем, то скоро это ему станет известно». «Но как ему это удается, будь он проклят?» — выкрикнул король Фридрих. «То есть я еще могу понять, как получилось с этой вонючей посылкой, с этим сообщением?» Он гневным взглядом смерил Беллис и Флорина. «Но как Фенек заполучил этот сраный магнит? Это ваша сраная фабрика компасов. Она охраняется получше моего казначейства. Как он его заполучил?»
«Этого мы не знаем», — сказал Утердоул. «И этот вопрос мы зададим ему в первую очередь. Насколько возможно, мы должны сохранять конфиденциальность, поскольку у Саймона Фенча, Фенека, есть сторонники», — продолжал Доул. «Любовники не смотрели друг на друга. Мы не должны рисковать, сердить граждан. Мы должны действовать. Есть у кого-нибудь предложение, как нам начать?»
Дених кашлянул и поднял руку.
«До меня дошли слухи», — неуверенно начал он, — «что Фенек действует из определенных питейных заведений».
«Король, позвольте мне», — прервал его Брукалак своим скрипучим голосом. Все удивленно повернулись к нему. Вампир на сей раз выглядел неуверенно. Он вздохнул, выкинул свой быстрый язык, потом продолжил. «Ни для кого не секрет, что у сухой осени серьезные разногласия с правителями Саргановых вод по поводу Аванка и пункта нашего назначения, о котором мы так пока ничего и не знаем», — добавил он, не скрывая вспышки гнева. «Однако
Он с вызовом обвел присутствующих своими коричневатыми глазами.
«Я надеюсь, никто не может упрекнуть Брукалака или любого из моих подручных в нелояльности городу. Наша преданность абсолютна. Мы весьма сожалеем, что не смогли драться за армаду в недавнем сражении. Я знаю, — продолжал он, — что мои подданные участвовали в схватке. У нас тоже есть потери, но не среди таких, как я. И мы это понимаем. Мы в долгу перед вами. Я знаю, где находится Сайлас Феннек».
В помещении раздались недоуменные восклицания.
«Откуда вам это известно?» — спросила любовница. «И давно ли вам это известно?»
«Не очень», — ответил Брукалак.
Он встретился с ней взглядом, в котором на сей раз не было видно высокомерия.
«Мы выяснили, где Саймон Фенч отдыхает и печатает свои листовки. Но вы должны знать», — сказал он с неожиданным волнением, «должны знать, что мы понятия не имели о его планах. Иначе мы бы никогда не допустили того, что произошло».
Волнение его было понятно. Он позволил Саймону Фенчу распространять свое влияние, печатать подрывные листовки и распускать вредные слухи, поскольку полагал, что жертвой его деятельности станут Саргановы воды, но никак не город в целом. Он не знал о том, что Феннек вызвал Кробизонский флот. Как Флорин и Беллис, он чувствовал свою вину в случившемся. Беллис наблюдала за ними всеми, внутренне улыбаясь показному гневу любовников.
«Словно вы сами никогда такого, а то и еще чего похуже, не делали», — подумала она. «Словно все вы, сукины дети, не плетете таких вот интриг друг против друга».
«Я понимаю ситуацию», — прошипел Брукалак. «И хочу поймать этого негодяя не меньше, чем все вы. Вот почему для меня будет удовольствием, а также долгом арестовать его».
«Брать его будешь не ты», — сказал Утердоул. «Его арестую я и мои люди».
Брукалак обратил свои коричневатые глаза на Доула.
«Мне во многом будет проще», — медленно проговорил он. «Эта задача важна для меня».
«Ты не заслужишь таким образом прощения, мертвяк», — холодно сказал Доул. «Ты предпочел позволить ему без помех играть в его игры. И вот какой результат мы получили. А теперь скажи нам, где его найти, и на этом твое участие будет закончено».
На несколько секунд наступило молчание.
«Где он?» — вскричала вдруг любовница. «Где он прячется?»
«Есть и еще одна причина, по которой найти его должны мои люди», — ответил Брукалак. «Он скрывается там, куда ваши бойцы не пойдут. Сайлас Феннек в заколдованном квартале».
Доул даже не моргнул. Он в упор смотрел на вампира.
«Брать его будешь не ты», — повторил он. «Я не боюсь».
Белли слушала с чувством стыда и медленно тлеющей ненависти к Феннеку.
«Ах ты, сволочь!» — думала она,
и ее чувство справедливости торжествовало.
«Посмотрим, как ты теперь выпутаешься».
Хотя он, видимо, по-прежнему оставался ее единственной надеждой на бегство, Беллис не могла позволить, чтобы этот хренов сукин сын врал ей, использовал ее. Она не допустит, чтобы это сошло ему с рук, чего бы это ей ни стоило. Лучше уж она отправится вместе с армадой к шраму.
«Ты должен был мне все сказать, сучий ты потрох», — думала она, наливаясь ненавистью. «Я тоже хотела, хочу выбраться отсюда. Если бы ты сказал мне правду, если бы ты был со мной честен, если бы ты не использовал меня, то я, может, и помогла бы тебе», — думала она. «Мы могли бы сделать это вместе».
Но она знала, что обманывает себя. Как бы ей ни хотелось выбраться отсюда, она не стала бы помогать Феннеку, зная она о его планах, не стала бы в них участвовать. Испытывая крайнее отвращение к себе, Беллис поняла, что Сайлас раскусил ее. Его работа состояла в том, чтобы знать, кому и что можно говорить, знать, как далеко готовы пойти окружающие, и, исходя из этого, лгать им. Он должен был решать, что говорить своим марионеткам. Он был прав в отношении нее. Беллис не могла забыть, как взбесился Утердоул, когда она с Флорином пришла к нему. Они рассказывали а Доул смотрел на них. Лицо его становилось все жестче и мрачнее, его глаза темнели. Бейлис и Флорин, волнуясь, пытались объяснить ему, что ничего не знали, что их обоих использовали. Флорин мямлил, а Доул бесстрастно слушал, дожидаясь, когда тот закончит. Он молчал, уже этим наказывая Флорина. Потом он повернулся к Бейлис и стал слушать ее объяснение. Та боялась его. Он ничем не показал своих чувств, когда она сообщила ему, что знает Сайлоса Феннека, Саймона Фенча. Доула это, похоже, вовсе не удивило. Он стоял недвижно, дожидаясь от нее новой информации. Когда она сказала ему, что сделала, какую посылку доставила для Феннека, Доул внезапно взорвался.
«Нет!» — выкрикнул он. «Что он сделал?»
И когда Бейлис, запинаясь, принялась бормотать какие-то стыдливые уверения в том, что понятия не имела, что и подумать не могла, и откуда ей было знать, Доул уставился на нее пронзительным взглядом, полным холодной неприязни и жестокости, каких она не замечала за ним прежде. И это проняло ее до самых печенок.
«Вы уверены?» — сказал Доул таким тоном, что у нее душа ушла в пятки. «Так ли это? Не имели понятия. Ни малейшего».
И в сердце Бейлис зашевелился червь сомнения, принялся безжалостно грызть ее, погружая в раскаяние и тоску. Неужели ей в самом деле никогда не знала? Неужели никогда не сомневалась?
Правители заспорили о топографии заколдованного квартала Армады, о гулах и жирных упырях, о том, как им лучше раскинуть сети для поимки Фенча. Бейлис заговорила. Так громко, что все сразу же замолчали.
«Сенат», — сказала она.
Доул вперился в нее взглядом, в котором не было надежды на прощение. Она не дрогнула.
«Нужно помнить и еще кое о чем. Я не верю, что Ньюк-Робизон послал свои корабли на край света из одного человеколюбия. Они не стали бы рисковать своим флотом, не стали бы тратить столько сил даже ради Сорга. И уж, конечно, ради того, чтобы вернуть домой одного человека». У Сайлоса Феннека есть что-то нужное им. Я не знаю, что это, и клянусь вам, что сказала бы, если бы знала. Я верю только одному из того, что он мне наговорил. Я верю, что он был в Великом Кромлихе и совсем недавно в Дженгрисе. Я видела его записные книжки, и этому я верю. Он сказал мне, что Гриндилоу пытались его поймать. Может быть, это тоже правда». «Может, он что-то украл у них, что-то такое, ради чего Ньюк-Робизон послал свой флот на другой конец света, когда узнал, что Феннек завладел этой вещью? Может, именно поэтому они и пришли? Вы все единодушны в том, что он делал вещи, которые кажутся невозможными, похищал предметы, проникал в закрытые помещения. Может быть, за всем этим и стоит то, чем владеет Сайлас Феннек, то, что он украл, и то, зачем пришли к Робизонце». Я хочу сказать вот что. Когда вы следите его, помните, что он может прибегнуть к этому средству. И будьте осторожны.
После ее речи наступила долгая напряженная тишина.
«Она права», — раздался чей-то голос.
«А как быть с ней?»
— раздался задиристый голос юнца из совета дворняжника.
«Мы что, должны им верить? Что они ничего не знали? Что они всего лишь пытались спасти свой родной город?»
«Армада! Вот мой родной город!» — внезапно выкрикнул Флорин Сак в замершую аудиторию. Утердоул оглянулся на Флорина, который опять медленно опустил голову.
«С ними разберемся позднее», — сказал Доул. «Пока не арестуем Сайлоса Феннека, они будут в заточении. Потом мы допросим его и решим их судьбу».
В камеры Флорина и Беллиса доставил сам Утердоул. Он повел их из зала заседания по лабиринту туннелей в чреве Грандоста, по коридорам, обитым панелями темного дерева, мимо древних гелиотипов кробизонских моряков, вниз по освещенным газом проходам. В том месте, где они наконец остановились, раздавались странные звуки. Скрежет металла, стук работающих двигателей. Доул подтолкнул легонько Флорина в дверь, и Бейлис увидела внутри койку, стол, стул, иллюминатор. Доул отвернулся от Бейлис и пошел дальше. Он правильно рассудил, что она последует за ним, пусть даже и в собственное узилище. Они оказались в камере. Темнота за иллюминатором не была темнотой ночи. Помещение находилось ниже ватерлинии, и снаружи была морская вода. Беллис повернулась и ухватилась за дверь, не давая Доулу захлопнуть ее. «Доул», — сказала она, глядя на его лицо, — «нет ли на нем каких-либо признаков смягчения, расположенности, влечения или прощения?» Ничего такого она не увидела. Он ждал.
«Я только хотела, чтобы вы знали»,
— сказала она, решительно встретив его взгляд.
«Флорин Сак, он здесь просто жертва. Он не сделал ничего такого, что могло бы грозить Армаде бедой. Он попал как кур во щип. Он совершенно сломлен. Если уж хотите кого наказывать...»
Беллис дрожащими губами втянула в себя воздух.
«То есть я хочу сказать, если вам не безразлична справедливость, то вы, по крайней мере, не должны наказывать его. Он очень предан Армаде. Самый преданный гражданин Саргановых вод из всех, кого я знаю».
Утердоул долго смотрел на нее, наклонив голову на бок, словно в удивлении.
«Силы небесные, мисс Хладовин», — сказал он, наконец, ровным голосом, который звучал еще мягче и прекраснее, чем всегда. «Боги милостивые! Ах, какое мужество и самопожертвование! Взять на себя большую часть вины, с такой самоотверженностью просить о снисхождении для другого! Если бы я подозревал вас в низости и махинациях, в том, что вы намеренно и цинично или по преступной неосторожности вовлекли мой город в войну, если бы я собирался жестоко покарать вас за ваши дела, то теперь, вероятно, мне пришлось бы передумать и изменить свои намерения в свете вашего несомненного, бескорыстного благородства». Когда он начал говорить, Беллис подняла на него внимательный взгляд, но, слушая его, опустила глаза. В ровном голосе Доула, за издевательскими интонациями, слышалась горечь. Беллис вспыхнула и совершенно смешалась. Она снова была одна и испытывала жгучий стыд.
«Ох!»
— простонала она в изнеможении. Утердоул повернул ключ, и Беллис осталась одна смотреть на рыб, которые тупо тыкались в иллюминатор, привлеченные тусклым светом из ее камеры. В Армаде никогда не наступала тишина. В самую глухую пору долгой ночи, когда нигде не встретишь ни души, город полнился звуками. В городе непрестанно играли ветер и вода. Армада взмывала на волну, сжималась, потом растягивалась, потом снова сжималась. В мачтах гулял ветер. Чуть поскрипывали трубы. Суда час за часом сталкивались друг с другом, словно кости, словно кто-то бесконечно глупый и терпеливый стучался в дверь пустого дома. Если где в городе и царило какое-то подобие настоящей тишины, так это в пустом заколдованном квартале. Здесь биение, журчание, плеск воды казались глуше, чем в остальной Армаде. Но зато в этом месте слышались другие, совсем непонятные звуки, пугавшие тех, кто услышал их, и отваживавшие незваных гостей. Тихое потрескивание, как при загорании кучи хвороста. Ритмическое постукивание, словно что-то пробивается сквозь дерево. Слабое завывание, будто кто-то наигрывает на расстроенной флейте. Заколдованный квартал покачивался среди этих странных шумов. Плесневел и с каждым годом, проведенным в воде, разбухал, а его медленное затянувшееся разрушение продолжалось. Никто не знал, что спрятано на его траченных временем судах. Самым большим судном заколдованного квартала был глоссарий, древний корабль длиной более 400 футов, отделанный красноватым деревом, которое когда-то было окрашено в яркие цвета, а теперь потускнело от времени, соли и воздуха. На палубе валялись обломки 5 мачт, остатки вышек, опоры, рей. Доски и шесты громоздились на палубе немыслимыми штабелями. Они теряли свою форму, гнили, поедались червями, превращались в ничто. Около полуночи из кварталов «Сухая осень» и «Ты и твой» все еще доносился шум. Где-то припозднились выпивохи, где-то велись работы по восстановлению разрушенных войной зданий. Заколдованный квартал был по-прежнему связан мостками с другими кварталами. Старые и неиспользуемые, они были установлены неизвестно сколько лет назад и упрямо не желали превращаться в прах. С убогой боржонки на границе квартала «Ты и твой» некто по мосткам перебрался на заброшенные суда. Он без страха шел по этому кладбищу кораблей, пораженных грибком и ржой, словно охваченных морозом. Кроме сияния звезд, другого света здесь не было. Но он шел уверенно, знал дорогу.
На носу металлического траулера находились огромные разбитые лебедки, их механические внутренности торчали наружу, словно лебедки были разделаны, как коровья туша. Человек перешагнул через покрытые машинным маслом шестеренки и вскоре оказался на глоссарии. Перед ним возвышалась высокая палуба корабля, кренившаяся слегка неправдоподобно. Корабль удерживался снизу огромной, установленной давным-давно цепью, теперь ставшей частью аванковой упряжи. Человек спустился в темень корабельного чрева. Он не пытался ступать бесшумно. Он знал, что если его услышат, то сочтут призраком. Он шел по полуосвещенным коридорам, контуры которых были очерчены при помощи магических средств или фосфорицирующей плесенью. Человек замедлил шаг и оглянулся. Лицо его задумчиво сморщилось, пальцы сжали статуэтку. Добравшись до осклизлых, ведущих вниз ступеней, он остановился и положил свободную руку на перила. Он задержал дыхание и медленно повернул голову, вглядываясь в темноту, прислушиваясь. До него доносился чей-то шепот. Прежде человек никогда не слышал этого звука, даже на этой посещаемой призраками палубе. Человек повернулся. Он вперил взгляд в черноту в конце прохода, словно тут происходила борьба характеров, словно он пытался победить темень взглядом и, наконец, победил, и она отдала то, что прятала в себе.
«Сайлас!» Кто-то вышел из темноты. Сайлас Феннек мгновенно поднес статуэтку ко рту и всунул язык в ее горло.
Человек бежал на него, выставив вперед меч, преодолевая в темноте расстояние между ними. И внезапно возникли другие. Из лаза в дереве появилось множество фигур с мрачными физиономиями, и они с удивительной скоростью набросились на него. В руках у них были у кого мечи, у кого пистолеты.
«Взять живым!»
— выкрикнул Доул. Сайлас Феннек ощутил дрожь похотливого языка его каменной иконы и тут же почувствовал прилив колоссальной энергии. Он шагнул вверх, в пространство, которое мгновение назад были закрыты не только для его тела, но и для его взгляда. Феннек изогнулся, когда первый из бойцов саргановых вод прошел под ним, потом открыл рот и выдохнул. Его желудок свела судорога. С рвотным звуком изо рта его пролилась струя зелено-черной сверкающей желчи. Сколько уместилось во рту магически заряженной плазмы, которая была не просто вязкой жидкостью и не просто энергией. Этот сгусток угодил прямо в лицо нападавшему. Сайлас Феннек быстро вышел из пределов зримого, оставил коридор, поднялся сквозь судно, а человек, которого он облил, слабо вскрикнул и, расцарапав себе лицо, умер. Стражники были повсюду. Они возникали из дверей и цеплялись за его одежду. Они выпрыгивали из нор, как крысы, или собаки, или черви, или боги знают что, и тянулись к нему, размахивая мечами. Они были быстры. Их отобрали на это дело за их мастерство и мужество. Чума, поветрие, вторжение. Они окружили его, обложили со всех сторон, загнали в угол.
«Джабер, милостивый, трах небесный, они повсюду!»
— подумал Феннек и снова жадно впился ртом в статуэтку. Плоскости и углы сложились вокруг него, видоизменяясь впереди и позади, и он, извиваясь, бросился вверх по трапу, чувствуя себя так, будто он тонет и тянется на поверхность, к воздуху. Он был зол. Стражники саргановых вод тянулись к нему, хватали то, что удавалось.
«Хер вам!» — подумал он, ощущая новый прилив сил. «Я ведь не только убегать могу!»
Он повернулся с рычанием, плюясь и харкая в нападающих желчью, которая образовывалась в нем от поцелуя в статуэтке, загнув язык, принялся изрыгать мерзкую жидкость на окружающие лица. И там, куда попадала эта харкотина, обычное пространство искривлялось, словно под воздействием размерной кислоты, и стражники вскрикивали от страшной нездешней боли, когда и глаза, кости, плоть заворачивались внутрь себя и выходили из физической реальности, растворялись, рассеивались, разрывались в невозможных направлениях. Они падали, все израненные, испускали слюнявые крики, а Сайлас, проходя мимо, смотрел на них без жалости. Видел их лица, выдернутые из реальности, истекающие вязким ничем, которое пузырилось и шипело. Их головы и груди зияли дырами, уводящими в пустоту. Они кровоточили вне пространства, в смертельный вакуум, распространяющийся, как гангрена с краев их ран, отчего плоть становилась почти невидимой, смутной и бестелесной, а потом вообще прекращала существовать.
Нападавшие катались и кричали до тех пор, пока у них оставались рты. Феннек продолжал бежать, сердце его бешено колотилось. Он бежал и целовал статуэтку, и складывал пространство, и разгибал плоскости вокруг себя. Утердоул мрачно преследовал его с такой целеустремленностью, что даже будучи ограничен обычным пространством, не отставал от Феннека. Доул был неутомим. Феннек с грохотом вырвался из темного нутра глоссария на воздух и замер на секунду, приложив кровоточащий язык к мраморным зубам статуэтки.
«Пошли вы все в жопу!» — с ненавистью подумал он, и страх оставил его.
Он всунул язык поглубже в рот статуэтки, почувствовав, как энергия засверкала в нем, как сам он засиял темной звездой вместе с ней. Кружась, он пронесся мимо поломанных мачт, поднялся вверх по теням проводов, изгибая реальность вокруг себя, складывая ее, проскальзывая вдоль созданных им складок на обветшалом корабле. Отряд стражников в темном поднялся из люка и с натренированной скоростью рассредоточился по палубе. Утердоул вышел вместе с ними и уставился в глаза Феннеку.
«Феннек!» — сказал он и поднял меч.
Сайлас Феннек посмотрел на него сверху вниз и ответил голосом, который отдавался немыслимым образом. Он прозвучал у самого уха, точно угрожающий шепот.
«Утердоул!»
Феннек замер в 15 футах над палубой в короне коробящегося эфира. Реальность вокруг него подернулась рябью. Его нечеткие очертания наверху колебались между разными состояниями, а он двигался с неторопливой и хищной морской грацией, то пропадая из виду, то снова появляясь. Из его рта и порванного языка капала кровь. Он повернулся в воздухе, словно копье охотника, и остался висеть, удерживаемый поцелуем статуэтки, глядя на людей внизу. Те подняли ружья. Феннек замерцал в воздухе, и пули прошли через то место, где он только что находился, сквозь колючий воздух, и исчезли. И тогда Феннек харкнул. Он открыл рот, и оттуда, словно шрапнель, вылетели комки едкой не то слюны, не то рвоты. Они разлетелись по палубе, попали в лица атакующим, и сразу же раздались крики боли. Люди в панике разбежались в разные стороны. Феннек не сводил глаз с утра Доула. Доул, звериной точностью в движениях, отпрыгнул в сторону, чтобы слюна не попала на него. Лицо его было напряжено, а взгляд устремлен на Феннека, который, мерцая, опустился, и то пропадая, то появляясь, прошелся по палубе, довольно напивая что-то себе под нос и оставляя за собой липковатую полоску едкой слюны. Феннек плевал в каждого, кто приближался, и если тот не мог уклониться, то умирал. Феннек нашел утро Доула.
«Ну-ка, попробуй. Возьми меня!» — прошептал Феннек с пьяной бравадой.
В горле у него соднило от ядовитой слюны, но он чувствовал, что ему все по плечу, хоть прожечь дыру во вселенной. Он чувствовал, что неудержим. Доул отступил перед несущей гибель фигурой, отпрыгнул в сторону. Он двигался, кипя от гнева, скрежеща зубами при звуках голоса Феннека, который все бормотал рядом с его ухом.
«Ну, давай!»
И тут сквозь темень и свет, сквозь тяжесть дерева, сквозь плеск воды, похожий на удары маленьких кулачков вокруг, Феннек, видевший огни армады всего в нескольких ярдах, услышал у себя за спиной голос.
«Силас!»
Как шипение чудовищной змеи. Сердце ёкнуло у него в груди. Феннек повернулся и сквозь взбаламученное пространство увидел Брукалака. Звериная мерцающая ненависть — отлитая в кости. Его огромный язык, выпрыгнув из темноты, развернулся и впился в Феннека. Феннек вскрикнул и попытался снова поцеловать статуэтку, но Брукалак дотянулся до него, метнул вперед руку и вытянутыми пальцами ударил Феннека в горло. От удара Феннека отбросило назад, и он упал на палубу навзничь, хватая ртом воздух. Брукалак рухнул вместе с ним, глаза его горели. Феннек все еще пытался поднести фигурку ко рту, но Брукалак с какой-то презрительной легкостью схватил свободную руку Феннека и без труда удержал ее. Он поднял ногу с унизительной скоростью и разможил правое запястье Феннека, силой впечатав его в палубу. Феннек вскрикнул высоким дребезжащим голосом, когда скорчились в судороге его разбитые пальцы. Статуэтка покатилась по палубе. Феннек лежал на досках палубы и выл. Кровь сочилась из его рта и носа и из раздробленного запястья. Фэнек кричал от боли и ужаса, бесполезно суча ногами в тщетной попытке спастись бегством. Он теперь в полной мере обрел плоть и пребывал в реальности, сломленный и нелепый. Появился Утердоул и, наклонившись, оказался в поле зрения Фэнека. Фэнек продолжал отбиваться, и рубаха разорвалась на нем, обнажив грудь, которая оказалась крапчатой, осклизлой, покрытой грязно-зелеными и беловатыми пятнами. Она выглядела нездоровой и напоминала мертвую плоть. Там и сям были видны рваные края, похожие на усы, зубатки или плавники. Доул и Брукалак взирали на происшедшие с Фэнеком перемены.
«Ты посмотри на себя!» — пробормотал Утердоул.
«Так в этом-то и было все дело!» — прошипел Брукалак, глядя на статуэтку в руке Доула.
Фэнек продолжал противно стонать. Каменная куколка непроницаемым взглядом смотрела на Утердоула, подмигивая ему. Ее открытые глаза были прозрачны и холодны. Она обнимала себя нечетко очерченными ручками, вырезанными из ледяного камня, перемежающегося с зелено-серым и черным цветом. Она ухмылялась Фэнеку своим жутким круглым ртом, показывая зубы. Доул потер пальцем складки кожи на спине статуэтки.
«Сильная вещь!» — сказал Брукалак Фэнеку, тело которого сотрясалось в судорогах. «Скольких армадцев она убила!»
«Возьмите его!» — сказал Доул своим уцелевшим бойцам.
Они подошли, но нервно затоптались на месте, видя, что Брукалак не шелохнулся. Он вмешался, несмотря на приказ Доула, и, возможно, спас ему жизнь, но Доул отказал Брукалаку благодарности, покаянной или примирительной. Он просто смотрел на него неподвижным взглядом, пока вампир, признав свое поражение, не отошел в сторону.
«Он наш!» — прошептал Доул Брукалаку, взвешивая в руке фигурку.
Стражники в невероятных корчах умирали на палубе. Их товарищи, не обращая внимания на крики Фэнека, подняли его без малейшего сочувствия. Граждане на границе сухой осени и ты, и твой вздрогнули, услышав доносящиеся из заколдованного квартала звуки, и осенили себя защитными знаками.
«Я ничего подобного в жизни не слышал»,
— шептали они эти или подобные слова, прислушиваясь к затухающим в ночи крикам.
«Это не упырь и не гул. Это что-то новое. И оно не оттуда».
Они поняли, что это крик человека.